бизнес и немного личного. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, друзья. «Комсомольская правда». Прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. Приветствую в студии Олега Адамовича, корреспондента отдела экономики «Комсомольской правды». Олег, добрый день.
Добрый.
На сайте комсомолки kp.ru опубликован большой материал выше из-под пера Олега и его коллеги, нашей коллеги Лены Одинцовой. На что тратят миллиарды беглые олигархи? Футбольные клубы, виллы, острова, изгнанники в Европе совсем не бедствуют. Что сподвигло тебя, Олег, обратиться к этой, так сказать, вечной теме в очередной раз?
Ты знаешь...
Зависть изначально
новость о том, что российские богачи 2/3 своих накоплений хранят за рубежом, в зарубежных банках, и только треть в российских. Ну, мне стало, ну, сначала начал разбираться, а почему так, а потом...
Как относиться к этому соотношению? 2/3 в зарубежных банках, треть в российских. А почему, собственно? Может быть, вот те деньги, которые они хранят в российских банках, это и есть, ну, это лишь мое предположение, это и есть те деньги, которые ими честно заработаны, а остальное как бы не совсем? Как? Иначе почему?
Ты знаешь, я думаю, что не совсем. Просто потому, что выводить деньги за рубеж, это не такое простое занятие. Там есть какие-то хитрости, нюансы, ограничения, необходимость, значит, прятать все это, ну, знаешь, неофициально все это делать. Поэтому они, может, и 100% своих денег вывели, но просто время...
Съест, да?
Кто же ему даст? Да. Времени просто не хватило. А так, ну, понимаешь, смотри, масса же историй о том, как там был у человека пенсионный фонд негосударственный, или был у человека банк. Вот, и, собственно говоря, он как-то вот богател, потом бац, оказалось, что по формулировке Центробанка вот эти проблемные финансовые организации занимаются тем, что воруют деньги у вкладчиков, ну, у россиян. И потом выясняется, что этот преуспевающий финансист, оказывается, обворовывал тех, кто ему деньги принесли.
Ну, тоже такая странная история. Ну, давай, наверное, к персоналиям уже переходить, потому что это самое интересное. У тебя здесь в материале ты рассказываешь о Рыболовлеве, Минце, Бородине и... Антонове, ну и Чичваркина чуть-чуть, да,
куда и чуть-чуть, же, куда Чичваркина,
же,
да.
Куда же без него. Вот, либо Центробанк делает заявление, либо вдруг мэр Москвы Юрий Лужков меняется, это если говорить о Бородине. И,
ну, тут либо тоже, знаешь, такой... трест, который лопнул.
Да.
Ну, в общем, там по-разному, да, по-разному это происходит.
С кого начнешь? Ну, сейчас Рыболовлев на слуху больше.
Ну, давай еще, давай Рыболовлев.
Да. Давай.
Ну, Рыболовлев...
Хотя, казалось бы, вышел в кэш в свое время 5 лярдов бакинских,
7.
Так сказать. Прости, 7 лярдов бакинских.
Не, ну, 5 — это единомоментно, ага. А вообще было 7. Не, кстати, Дмитрий Рыболовлев, он хоть из страны как бы уехал, он сейчас, кстати, вернулся, но он не бежавший. Он уехал на Запад, потому что, ну, я не знаю, наверное, потому что там ему комфортнее было тратить деньги. Он, кстати, ну, у него такая классическая для России классическая история успеха. В 90-е он начал участвовать в приватизации одного из крупнейших производителей удобрений Уралкалия. У него там был сначала кусочек, потом еще кусочек. И таким образом к 2007 году ему стало принадлежать 80% этого Уралкалия. Он его... В итоге он эту компанию продал, он продал там в несколько приемов. Первый пакет акций, который ему принадлежал, он, если не ошибаюсь, там в 2007 году за 1 миллиард продал, и оставшийся, ну, в общем, за 5 миллиардов в 2010-м. И к 2010... и сейчас его состояние оценивается, ну, в 7 миллиардов долларов, там, или 7,5, я точно не помню. Вот. Ну, вот классическое, сначала приватизировал, потом продал. Он, да, он не лез в политику, в отличие от других олигархов. Он там не пытался... заниматься какой-то активной общественной деятельностью. Нет, у него просто был актив, который он, как ты сказал, вышел в кэш и с деньгами благополучно свалил за бугор. Вот,
где это Калина история, по-моему, как раз уже была после того, да, когда
Рыболовлев... Нет, это что ты имеешь, какую конкретно? Там просто несколько историй было.
Наши там... Всякие трения, в том числе с Белоруссией по
вопросам. Это
уже было после.
Это было после.
Я к тому, что как вовремя успел.
Вот. В смысле, Рыболовлев, он тоже, конечно, не белый и пушистый. Там смысл такой. В общем, основной актив Уралкалия, вот эти вот шахты, угу, в которых они находятся под городом Березники. По мнению экологов, при рыболовле, в общем, добыча велась таким образом, что эти шахты там не укреплялись, там какие-то уже отработанные, прокопанные
тоннели не заполнялись.
В результате сейчас часть этого города Березники в прямом смысле слова буквально ушла под землю. То есть там целыми кварталами земля проседает, и дома уходят в яму. Есть мнение о том, что, условно говоря, это произошло из-за того, что при рыболовле сильно экономили. Что помогло ему, собственно говоря, сейчас заработать 7,5 миллиардов долларов. Но официально правительственная комиссия, когда все это начало уходить под землю, город провела расследование, и вроде как Рыболовлеву никаких обвинений предъявлено не было. Ну, по какой причине? Ну, действительно он не виноват, либо потому что в этой комиссии там находятся его друзья, там, я не знаю, партнеры.
Они там есть или это предположение?
Нет, они там, судя по всему, есть, потому что, если я не ошибаюсь, бывший губернатор, Пермского края, на территории, которая находится Березники, и при котором Рыболовлев начал богатеть, он потом ушел в федеральные органы власти, и этот губернатор, насколько я понимаю, как раз бывший, руководил вот этой самой комиссией, угу, которая занималась расследованием. То есть как бы они явно были знакомы. Бог с ним. Сейчас Рыболовлев в 2010 году уехал в Монако и начал тратить деньги в свое удовольствие. Он купил там футбольный клуб
Монако, да,
так и называется.
Сейчас вложил... на последнем месте в чемпионате Франции идет, хотя клуб-то сильный достаточно.
Вложил в него там несколько сотен миллионов долларов. Кстати, в 2017 году этот клуб Монако стал чемпионом французской премьер-лиги, поэтому, да, клуб действительно сильный.
И в русских традициях расслабился.
И в русских, да, как бы выиграл и забухал. И расслабился. А еще Рыболовлев стал скупать произведения картин, произведения искусства, да, картины, там Да Винчи, Ван Гога, Пикассо или Пикассо, как правильно.
Неважно.
Хотя сейчас, наверное, искусствоведы могут сказать, как это, неважно.
Важно, знаешь что, подлинники это или фуфло?
Это подлинники.
Ходят слухи, Олег.
Нет, подожди, это подлинники, но Рыболовлева, конечно, знатно...
Надули.
Надули, да. Значит, смысл такой, что всеми сделками, подбором картин, оформлением сделок занимался арт-дилер по имени Ив Бувье. Это такой швейцарец. И суммарно Рыболовлев за 38 полотен великих классиков потратил 2 миллиарда долларов. И потом выяснилось, что он переплатил примерно в 2 раза. То есть 1 миллиард долларов этот арт-дилер Ив Бувье положил себе в карман. В общем, у нас не так много времени осталось до перерыва. Давай, чем закончилась история? Рыболовлев начал судиться с этим аферистом за то, что он его, прям скажем, надул. Ив Бувье, он плавает, как бы выворачивается, не дается. Рыболовлев, судя по всему, договорился там тем или иным образом с министром юстиции Монако и с судьями Монако, чтобы этого Ива Бувье арестовали. Еще он правоохранителям дал информацию, когда Ив Бувье в Монако приедет. Эта история всплыла, и
рыболовлю обвинили рыболовлю, да,
в подкупе и, значит, давление.
А мы продолжим через несколько минут говорить на эту очень интересную тему.
Бизнес и немного личного.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Бизнес и немного личного. На радио «Комсомольская правда».
А, собственно говоря, мы начинаем.
Да, мы продолжаем.
Мы продолжаем. А, вот мы сейчас как раз обсуждали. А, на самом деле, у всех миллиардеров, вообще у всех богатых людей, особенно тех, которые вышли в кэш, у них проблема, куда деть деньги. Ну, серьезно, только кажут, ну, то есть, когда у тебя их реально много, ты начинаешь думать, куда их деть, потому что если ты их раскидаешь по банкам, против тебя могут ввести какие-нибудь санкции Америка, и у тебя все активы заработают, заморозят.
Секунду, если, как бы, ты, весь мир знает о том, что у тебя, как бы, доход белый, да, никаких претензий к тебе уже точно не будет, чего в таком случае тебе бояться?
Был бы человек, статья найдется. Ну, серьезно. Вот смотри, Роман Абрамович.
Согласен.
Значит, Роман, он формально, он ни в чем никогда в таком замешан не был. У него был, собственно говоря, тоже свой
бизнес. По крайней мере, его об этом, в этом не обвиняли
его
никогда.
Его никогда не обвиняли, да. А, собственно говоря, у него был свой бизнес, он его продал государству, он там был губернатором Чукотки, неважно, с Чукоткой он...
Денег.
Вложил в нее денег, но неважно, он закончил с Чукоткой, он закончил со своим бизнесом, он, условно говоря, он занимается инвестициями. Формально он богатый русский олигарх, который плавает там на своей яхте, купил футбольный клуб Челси. Угу. Что происходит? В какой-то момент Абрамович становится во многих странах персоной нон-грата. Ему отказали в возможности находиться в Израиле, несмотря на то, что он еврей. Его попросили из Англии.
Вот, с этого все началось, да.
Все началось с этого. Ему не рады в Евросоюзе. Да, понимаешь, это как бы тревожный звоночник. Тревожный звоночек. То есть получается, что вроде как он богатый, у него есть деньги, у него есть активы. Его никогда не обвиняли ни в военных преступлениях, ни в коррупции, ни в убийствах. Его не разыскивает Следственный комитет России, но при этом почему-то своими деньгами он нигде особенно не нужен. Поэтому сейчас он плавает по миру на своей дорогой яхте, но это, насколько я понимаю, вынужденная мера. Ему, он только на яхте может быть. Он, конечно, может вернуться в Россию, но по какой-то причине делать этого не хочет, может быть, боится. И это я к тому, что если у тебя есть много денег, то ты не застрахован от того, что вдруг по какой-то причине эти деньги у тебя могут заморозить, отобрать, там, я не знаю.
Слушай, есть еще одно, вот, какая странная закономерность, тоже не первый год уже замечается, да, Абрамович, к нему никаких претензий нет у российского государства, там, к тому же Рыболовлеву, но к ним в какой-то момент возникли претензии в странах их пребывания, и не только там. А вот, например, господину Андрею Бородину, которому есть претензии у Российской Федерации, к нему нет никаких претензий в Лондоне.
Понимаешь, господин Бородин успел получить в Лондоне политическое убежище. И раз уж Великобритания ему это политическое убежище дала, например, ни Рыболовлев, ни Абрамович его не просили, потому что им это было не нужно. А Бородин попросил, ему дали. И раз уж ему дали, то теперь, видимо, это самое, отказываться неудобно. Если кто не помнит, я хочу как бы нашим слушателям. Да. Андрей Бородин – это один из владельцев бывшего Банка Москвы. Он уехал из России еще в 2011 году. Формально он отправился в Лондон поправить здоровье и с тех пор там и попросил. поправляет.
Видимо, хроническое заболевание.
Да. Собственно говоря, что произошло? Олигарх выдавал кредиты, когда еще управлял Банком Москвы.
При Лужкове.
При Лужкове, да. Этот банк был аффилирован с бывшим мэром Москвы. Он был аффилирован с компанией, с богатейшей россиянкой Еленой Батуриной.
Случайному совпадению, оказавшейся женой мэра Москвы.
Абсолютно случайное совпадение. Да, который, кстати, уже... 8 лет, как Лужков не мэр, а Батурина по-прежнему богатейшая россиянка России.
Надежный фундамент. Олег.
Да, на семья, это ячейка общества. В общем, Андрей Бородин, который был вот со всем этим аффилирован, и когда Лужкова сняли, его положение пошатнулось. В общем, выяснилось, что у банка долгов на 12,6 миллиардов долларов. Значит, по мнению следствия, Бородин 2 миллиарда вывел за границу. В общем, Андрей уехал в Лондон, попросил там политическое убежище, он его там получил. В России выписан ордер на арест, потому что дыру Банка Москвы пришлось погашать из казны. Банк Москвы был куплен ВТБ государственным банком, и в результате вот эту финансовую дыру огромную пришлось за счет государства погашать. Но, судя по всему, Бородин не так плохо живет за рубежом. В Великобритании он купил самый дорогой особняк в стране.
180 миллионов долларов.
180 миллионов долларов за особняк Парк Плейс на берегу Темзы. Он отвалил целое состояние. Вот. Ну, видимо, из тех денег, из тех 2 миллиардов долларов, которые он смог вывести за границу.
Открытым текстом говорить, что... Ну, просто потому, что это факт, с моей точки зрения, что люди... которые делают свое состояние, уводя, ну, по сути, я сейчас буду говорить простыми словами, тем не менее, там, в том или ином смысле воруя деньги, не говорю прямо, знаешь, воруя у простых россиян, воруя зачастую у непростых россиян и уводя деньги, вот чем больше, собственно, вывел из России бабла, тем выше шанс на то, что тебе политическое убежище дадут и как-то, в общем, инвалидом признают и, в общем,
не всегда
разрешат тебе эти деньги в Великобритании или где-то еще спокойно тратить. Они же в их экономике оказываются эти деньги.
Ну, смотри, кстати, ты говоришь, воруют у непростых людей. Иногда и очень простых. Вот, например, можно взять...
Ну, про простых я молчу. Мы привыкли к тому, что у простых людей воруют, Олег.
Вот возьмем Бориса Минца. Значит, если не ошибаюсь, у него было...
Много чего у него было.
У него, во-первых, много чего было. Вот, Борис Минц владел несколькими негосударственными пенсионными фондами. Значит, и деньги этих пенсионных фондов вкладывались в проекты Бориса Минца, потом каким-то образом выводились. В общем, он точно так же сбежал, а сейчас его потери негосударственных пенсионных фондов, которые он накупил, опять-таки пришлось компенсировать за счет бюджета. Но люди все равно потеряли, потому что, словно говоря, пенсионные деньги, они во что-то вкладываются, и каждый год начисляются проценты. Люди потеряли все проценты, которые, условно, формально... были куда-то вложены.
Борис Минц владел финансовой группой «Открытие», в которую входил и банк «Открытие». Так вот, меня вот что удивляет. В общем, собственно, когда пошли все эти обвинения в краже денег пенсионных фондов, в бюджете «Открытие», как говорили, уже тогда называли ее работники банковской сферы «открывашки», обнаружили дыру в триллион с лишним.
1,2.
1,2. Вот. 1,2 триллиона.
Но это только в банке.
Вот. Так вот, собственно, уже когда было понятно, что там все плохо, тем не менее, Минцу удалось еще 30 миллиардов вывести.
Да.
У меня вопрос. Слушайте, а ЦБ, вообще ЦБ и финансовая разведка, они чем занимаются? Ну правда.
Ну, вот сейчас Минца это самое обвиняют.
Но что-то как-то они пьют боржоми уже, когда почек нет.
Конечно, но смотри, знаешь, это же известная истина, что всегда есть все равны, но некоторые равнее. То есть человек, который алименщик с долгом в 100 тысяч, ему за границей выезжать нельзя. А ты сиди здесь, потому что ты 100 тысяч по алиментам должен. А если ты... У тебя дыра в бюджете в 1,2 триллиона рублей, то это как бы совершенно другой уровень, поэтому обычно уголовное преследование начинается уже после того, как они уехали за рубеж. Вот. А я думаю, что, понимаешь, кто-то знал, кто-то подозревал, но так как там в таких схемах обычно разные люди замешаны, и часто это довольно влиятельные люди, поэтому Минца не трогали до того момента, как он уехал за рубеж. Ну, не он первый, не он последний. Ни Бородин точно так же уехал за рубеж.
Вся эта история, конечно, заставляет нас задавать в очередной раз вопрос, надо ли возвращать беглых олигархов. Мне на самом деле плевать на беглых олигархов.
Деньги вернуть.
Вот, конечно, бабки надо назад вернуть всеми возможными способами. Законными и даже не очень. Даже не очень законными. Расскажи, ну, уже, наверное, в следующей части эфира, расскажи про детей.
Да, вот, ну, собственно говоря, я свечку не держал, но те люди, которые вот уехали за рубеж и ну, потом начинают друг с другом общаться, рассказывают о том, что дети вот этих вот олигархов, mm-hmm. даже не обязательно беглых, mm-hmm. но вот просто те дети, на которых... бабки, богатство свалилось просто, вот, родили золотой ложечкой во рту, они совершенно не умеют ценить, не умеют
ценить эту ложечку
ценить то, что есть. Да, вот, например, значит, есть известный предприниматель Борис Зингаревич. По данным Forbes, у него 1 миллиард долларов.
А у его детей что?
Значит, его сын Антон Зингаревич, его отправили в элитную школу в Англии, чтобы подучиться бизнесу. Значит, потом ему, ему дали порулить футбольной командой, он ее развалил, она вылетела из лиги в лигу Портсмут ниже.
Несчастный. Потом... Давай сейчас паузу сделаем, после новостей и рекламы продолжим. Олег Адамович в нашей студии.
Бизнес. И немного личного.
The time for empty talk is over. We will make America great again.
Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени.
Бизнес и немного личного. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем разговор. Олег Адамович в нашей студии, корреспондент отдела экономики «Комсомолки». На сайте kp.ru читайте заметку Олега Адамовича и Елены Одинцовой, на что, на что тратят миллиарды беглые олигархи.
А, ну вот, я, собственно, начал в предыдущем блоке рассказывать. Давай еще раз. Есть российский долларовый миллиардер Борис Зингаревич, ну, нормальный предприниматель, нормально mm-hmm. ведет дела. Ну, вот. И у него есть сын Антон, как раз классический представитель непутевой золотой молодежи. Сначала Антона Зингаревича отправили в Англию учиться на бизнес, да. Потом ему, когда он закончил учиться, ему этот бизнес начали давать, где он, собственно говоря, все благополучно запорол. Сначала ему дали порулить британской футбольной командой «Рейдинг». Она играла, значит, в высшей лиге в тот момент, когда он стал ее менеджером.
Mm-hmm.
И при Антоне этот «Рейдинг» вылетел из высшей лиги в первую. Mm-hmm. Значит, потом...
Подожди. Тут надо отметить вот что. Ты сказал, что он развалил. В случае с «Рейдингом» как раз нет. «Рейдинг» вылетел в чемпионшип и по британским футбольным законам получил за это несколько десятков миллионов фунтов стерлингов, подъемных, так называемых.
Да,
вот
да,
эти подъемные получил. Господин Зингаревич, оп,
да.
Прикарманил. Потом «Рейдинг» продал богатому тайцу, тоже, прямо скажем, при бабле остался. А потом уже уехал в Соединенные Штаты. Так что тут он молодец.
Ну, слушай, тут молодец, но у него какая-то, понимаешь, вот здесь русский бизнес мутный какой-то.
Но бизнес.
Ну да.
Вот, но в прибыли.
Ну, то есть подъемные давались команде, а вот Антон Зингаревич их забрал
решил,
себе.
Команда — это я.
Да. Вот. Ну, значит, в России уже все хуже пошло. Здесь ему дали порулить другой крупной корпорации, которая там занималась IT, всякими IT-решениями для госсектора. В результате бизнес рухнул, Антону Зингаревичу пришлось уехать в Америку, потому что в России на него заведено уголовное дело, он должен несколько миллиардов рублей банкам.
Сергей Копчук выходит на прямую связь со студией, а один из фигурантов так называемого списка Титова, вернувшийся в Россию бизнесмен. Сергей, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте.
Мы тут сейчас вот слушали в исполнении Олега Домовича рассказ о том, как богатым людям на Руси и за ее пределами живется то хорошо, то не очень хорошо. Простите, нам вам завидовать или нам вам сочувствовать в итоге? Как вы думаете?
Ну, я могу сказать, что я, наверное, не настоящий олигарх, потому что я ничего не украл и не вывез из страны. У меня было рейдерски захвачено Ровмашской преступной группировкой предприятия, и на меня они сфабриковали уголовное дело, я сейчас это доказываю, в том числе и в суде, и сотрудник, который ответчиком в этом суде, он сейчас уволился уже, разумеется, два дня назад с правоохранительных органов в связи с этим процессом, потому что, очевидно, будет обвинительный приговор.
Мы вам в прямом смысле слова как бы действительно сочувствуем и хотим, чтобы справедливость была восстановлена. А если все-таки говорить о настоящих олигархах, вы говорите, вы не настоящие, а если говорить о настоящих, то им-то каково?
Да, тем, кто вывез.
Вы знаете, я могу сказать, что я как бы вот в курсе вот этих футбольных тем, потому что так или иначе я, в общем-то, так сказать, виделся там и с Зингаревичем, и с Антоновым во время проживания в Лондоне. И вот та схема, которая существует...
Алло. Да-да, мы вас слушаем.
Да. Вот та схема, которая существует, это та, что как бы дается парашют определенный, когда ты вылетаешь в низшую, ну как бы в меньшую, меньше размером лигу, то есть из чемпионшип, в первую, из первой во вторую, там, соответственно, из первой лиги вылетает компания, ей дают 60 миллионов фунтов на реструктуризацию, на как бы обновление футбольного вот этого как бы кадрового
клубной инфраструктуры, да.
Кубку новых. Да. Вот, соответственно, известна очень история с Портсмутом, когда Антонов, разумеется, забрал, по моей информации, я сказал свое мнение, я никого не обвиняю, вот, то, что я знаю, в Лондоне говорят, и, очевидно, это правда является, мне кажется. Вот, он забрал 60 миллионов просто тупо и, как бы, слил этот клуб. В общем, по той же схеме, по моей информации, действовал Зингаревич. Вот, но я не думаю, что им нужно завидовать, потому что, на самом деле, как бы, люди, которые находятся вот в Интерполе, я сам был 12 лет в Интерполе, но...
Вы имеете в виду, вы были где? В разработках Интерпола или
в базах розыска?
Нет, я был в розыске. В базе розыска, в разработке. 12 лет в Интерполе. И в 2016 году Интерпол, я ему доказал, что мое дело сфабриковано и что нет, так сказать, оснований для моего преследования. Интерпол в 2016 году, Лион, офис во Франции, удалил мой кейс. Всему миру, и кроме России, единственная страна, которая где остался в розыске. Но благодаря Титову и усилиям руководства страны я смог вернуться и сейчас... занимаюсь здесь, как бы помогаю следствию для того, чтобы разобрать тот заказ и прекратить необоснованное уголовное преследование. Но, к сожалению, это тоже не просто все дается, но я думаю, это не предмет сегодняшнего разговора. Наверное, вам больше интересно про футбольные клубы и про олигархов.
Да нет, вот по футбольным клубам понятно, это дети. Нас, конечно, больше интересуют отцы. А вообще, какой вот из истории, которая сейчас с Рыболовлевым разворачивается, с Абрамовичем, какой вывод можно сделать относительно там успешного, безоблачного или наоборот туманного
будущего? Вообще нашим деньгам и нашим богачам на Западе.
На Западе, да.
Знаете, деньгам рады, богачам нет. Вот. И на самом деле в 2014 году, когда были введены санкции и прекратился поток вот этих вот, так сказать, серых денег в Лондон, они как бы знают все ваши происхождения всех ваших капиталов. Вернее, тех, которые туда привезены. Знаете, есть у Рокфеллера такая крылатая поговорка, что я могу отчитаться за все миллиарды, кроме первого. Вот они могут отчитаться за вас и за ваш первый миллиард огромным, как бы без проблем абсолютно, потому что они знают происхождение каждой вашей копейки. Поэтому они в 2014 году закрыли этот шлюз, когда ввелись санкции, поток денег прекратился в Лондон. И фактически сейчас все, что свыше 50 тысяч, так или иначе, может быть и будет арестовано. И не будет возвращено, оно все рассчитается по британским, по европейским банкам. И все эти деньги будут потеряны, те, которые вывезены из России. Поэтому смысла вывозить капитал сейчас из России нет никакого.
Сейчас, скажите, это, условно говоря, государство западное их себе заберут? Либо это сейчас просто, условно говоря, британские богачи пытаются сейчас просто... ну, условно говоря...
Взять то, что плохо лежит,
взять то, что плохо лежит, да. То есть, условно, поиметь наших олигархов пока можно.
Я думаю, что они положили именно туда, где, оно, где они и ожидали это потом забрать. Поэтому это государственная политика и как бы олигархия с государством там не сильно большая разница. Вот, поэтому так или иначе их цель это деньги, ресурсы и богатство страны России. Так или иначе они, разумеется, предпринимают все усилия для того, чтобы ослабить позиции России на международной арене и как бы усложнить ситуацию внутри страны, поэтому вводятся и санкции, и все эти политические провокации со скрипалями, и убийства, и так далее.
Сергей, вот спасибо. Поэтому... простите, пожалуйста, время нас поджимает. Еще раз вам успехов. Да. Мы за вашим делом следим. Сергей Капчук, бизнесмен из списка Титова, был на прямой связи со студией. Вернувшийся в России бизнесмен, желающий отстоять свое доброе имя. Еще одна тема, которой мы хотели бы уделить несколько минут. В России предложили отменить или снизить НДС на полезные продукты. С этого места поподробнее, пожалуйста, Олег.
Да, это идея экспертной группы при правительстве, которая работает над проектом «Демография». То есть, условно говоря, ну, если понимать, да, есть как бы очень большой у нас проект «Демография» о том, как бы нам повысить рождаемость, снизить смертность и продлить средний срок жизни. Так как конкретного
мне показалось,
универсального
что
это... рецепта на все... Что?
Мне показалось, что это просто ответ на колбасу, на повышение налог на колбасу.
Нет, я просто объясняю, откуда эти идеи берутся. И вот, и собственно говоря, и экспертный совет при правительстве, он накидывает какие-то идеи. Вот что
именно
мы такого сделали?
Накидывает.
Ну, да, потому что я, если честно, не думаю, что эта идея как бы дадут зеленый свет. Да, значит...
Как ты заставишь бабушку, которая свои помидорчики продает, дешевле их продавать с этой самой, как ее зовут, субсидией?
Бабушка, я думаю, вообще налоги не платит, поэтому ее это не
тем
касается.
Более.
И, собственно говоря, идея. Взять какие-то полезные продукты, овощи, там, фрукты, мясо, орехи, там, рыбу, вот это самое, и снизить НДС для этой еды. До этого, как бы, похожие эксперты, значит, предлагали на вредные продукты, там, на соль, я знаю, на хлеб, на мясо красное, на колбасу. Налоги, наоборот, повысить. Вот. Но надо заметить, что как бы наука полагает, что на самом деле самое главное – это правильный рацион питания.
Вот о рационе и поговорим. Елена Соломатина на прямой связи со студией выходит. Врач-диетолог. Елена Павловна, здравствуйте.
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 Вот многие говорят, что не едят полезное, потому что полезное дорого. Если мы на минуточку представим, что полезное вдруг, ну, действительно станет дешевле, люди изменят свои пищевые привычки? Как вы думаете, начнут есть больше фруктов, овощей?
На морковку перейдут.
Да, в ущерб мясу и колбасе.
Ну, смотрите, значит, первое, некоторые, как бы просто оправдывают, да, свое нежелание переходить на другой рацион питания, вообще как-то об этом думать. Поэтому, как они покупали колбасу, так они будут покупать колбасу, только более дешевую ее еще, ну, вернее, она будет дороже, но, тем не менее, значит, еще в более дешевом сегменте, в более таком недоброкачественном, скорее всего, сегменте они все равно останутся, если те же пельмени и так далее, и так далее.
Ну а на полезные-то перейдут, если дешевле стоят?
А вот с точки зрения, я говорю, это первая категория, они не перейдут в любом случае, да, то есть они будут все равно питаться так, как и питались. Другие, которые действительно хотели бы, но не хватает денег на какие-то полезные продукты. Но, опять же, тут, понимаете, полезно нельзя так огульно говорить, что все продукты, которые были перечислены, все полезные, там, рыба и так далее. Ведь дело все в качестве еще продукции, потому что есть продукт, который, в принципе, должен быть априори полезным, но если мы смотрим его состав, как он сделан, как фальсифицирован, откуда привезен, и он перестает быть полезным. И
например,
прямо довольно переходить. Ну, например, та же рыба, скажем, из Вьетнама, Китая.
Тилапия какая-нибудь там, да?
Тилапия. карпия, пангасиус, треска, да. Да даже лосось, казалось бы, такой вот, там, где много омега-3 и так далее, ну, уже упакованный, соленый, все равно его красят. Ну, в общем, и так далее. И нужно смотреть на качество продуктов, так же, как и на качество колбасы. Я не говорю, что колбаса — это полезный продукт, никоим образом.
В общем,
образом,
не панацея. Елена Павловна, спасибо вам большое. Елена Соломатина была на прямой связи со студией, врач-диетолог. Последим за ходом этой инициативы тоже. Еще раз напомню, в России предложили отменить или снизить НДС на полезные продукты, орехи, свежие овощи, свежие фрукты, оливковое масло и рыбу. Олег Адамович, корреспондент отдела экономики «Комсомольской правды», провел с нами этот час. Меня зовут Антон Челышев. Спасибо за внимание. Оставайтесь с «Комсомольской правдой».
Бизнес и немного личного. Магеллан прошел вокруг света за 3 года, и его знает весь мир. Фок и Паспарту потратили 80 дней, и про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12:05 по Москве.